Добрый вечер, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Михаил Стрельников. Здравствуйте, батюшка!
Христос воскресе, Михаил!
Воскресе.
Христос воскресе, дорогие телезрители! Приветствую вас!
Благословите нас на начало, пожалуйста!
Господь да благословит всех нас в эти святые дни!
Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о смысле жизни для женщин. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, скоро приближается неделя жен мироносец, и, конечно, наверное, все женщины, видя героинь евангельских событий, задаются и вопросом о собственном смысле жизни. Как вы считаете, насколько применимы вот эти высокие идеалы, подвиги для обычного человека?
Я бы не стал выделять какой-то особой целью смысл жизни женщины, потому что цель у каждого христианина и христианки одна – это достижение Бога. Другое дело, что у женщины есть своя особая миссия, своя особая роль в достижении этой цели. И она несколько иная, чем у мужчины. Поэтому говорить все-таки о смысле жизни женщины можно именно в этом ключе, то есть никак не выделяя его как именно смысл. Смысл у нас у всех один — это достичь Бога, достичь обожения, достичь спасения собственной души. Вот. Но роль, конечно же, женщины и в церкви, и ее действительно христианское предназначение, оно особое. И мы знаем, что женщина послужила падением, через нее действительно и человечество отпало от Бога. Но мы знаем также, что именно через женщину, через послушание воли Божией, Пречистой Девы Марии, все человечество к Богу вернулось. И возможным стало Боговоплощение и пришествие в мир Спасителя. Потому что Господь именно через согласие человека пришел в этот мир. И архангел, который был вестником этой тайны, он смиренно ждал ответа той, которая была предназначена стать матерью Сына Божия. И именно вот в этом ожидании мы видим, что действительно Господь не проявлял никакого принуждения и, естественно, никакого насилия над волей человека. И только после слов Матери Божией «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему», и через эти слова стало возможно вот это чудо. Пришествие в мир Сына Божия, Избавителя всего человеческого рода. Это, конечно, роль Матери Божией в Церкви в первую очередь. Ну а все женщины, они христианки, являются теми, кто стремится подражать той, которая была наречена благословенной среди женщин. И стала, благодаря вот той роли, которую она вот совершила, вот через нее Господь пришел, честнейший херувимов и славнейший, без всякого сравнения, серафимов.
Вот. Батюшка, ну, наверное, можно вообще поделить и женщин, и мужчин на два таких лагеря, да? Это люди, которые проводят свою жизнь в браке, и безбрачные. И в общем-то, и вопросы возникают примерно вот по такой же категории. Например, вот одна из наших телезрительниц через группу ВКонтакте нам задает вопрос. «Я мама троих погодок. Мне очень нравится воспитывать и растить детей. На данный момент являюсь студенткой в академическом отпуске. Мучает вопрос, стоит ли возобновлять свою учебу и так ли высшее образование важно для женщины?» Вот семейный уже человек. Вопросы о смысле простых житейских совершенно действий.
Да, действительно, и мы знаем, что есть те, кто связал себя узами брака, и те, кто остаются по какой-то причине безбрачными. Но, вы знаете, в Слове Божьем все абсолютно сказано, и плохо быть человеку одному. Это слова Господа, мы читаем в книге Бытия, и сотворим ему помощника во всем соответственно ему. И поэтому вот эта роль быть помощником, помощницей мужчины, это не то, что многие воспринимают как некое унижение, а это как раз то, что является предназначением женщины и ее благой миссией. Вот, потому что не будем забывать, что, конечно же, женщина произошла из мужчины, но все последующие рождения мужчин и женщин происходят через женщину, а не через мужчину. Поэтому женщина, ее роль, конечно же, в первую очередь быть матерью. И имя Ева, первая женщина, это как раз жизнь. И именно поэтому она и названа, что она стала матерью всех живущих. Вот. И ее роль как матери, она очень высока и, к сожалению, в современном мире очень сильно принижается. И именно это является тем, что мы видим различные бедствия, происходящие от такой позиции, которые начинаются с семейной жизни и распространяются на все общество, и в конечном итоге приводят просто к разрушению нашей человеческой цивилизации как таковой. Вот, потому что фундаментальные основы, которые заложены самим Творцом, они разрушаются. И действительно через людей враг нашего спасения действует, как обычно, хитрым и изощренным образом. Вот, мы видим, да, что женщина объявляется закабаленной браком. Вот, но это идеи достаточно ранние. Вот сейчас они тоже продолжают звучать. И вот это ее якобы освобождение, оно приводит как раз к тому, что женщина теряет смысл своей жизни как таковой. И происходят просто страшные вещи, которые мы видим и наблюдаем. Вот, потому что разрушение семьи – это разрушение основы основ.
Батюшка.
А по поводу образования я бы хотел сказать, что это не является, конечно же, препятствием для семейной жизни, его наличие. Вот так же, как и его отсутствие, не является тем, что, в общем-то, делает женщину ущербной. Это скорее вопрос общего развития человека. И я, опять же, не буду выделять здесь отдельно женщин и мужчин, потому что образование – это в подлинном смысле этого слова стяжание образа Божия. Вот. Это не только получение каких-то знаний и информации. Информации сейчас очень много, и человек просто ею переполнен бывает, этой информацией, в том числе и той, которая ему совершенно не нужна. Вот. Но при этом, если мы говорим об образовании как таковом в подлинном смысле этого слова, это, конечно же, и духовный, и интеллектуальный рост человека, и даже нравственный. И, может быть, не даже, а именно в первую очередь нравственный рост человека. Да? Потому что с получением образования человек все-таки приобретает, а не теряет. Он повышает свой культурный уровень. Вот, в том числе и культура не только светской, но и церковной. Его кругозор, естественно, расширяется, он становится более думающим человеком, он просто становится более грамотным, вот, и становится даже более терпимым, потому что узость мышления происходит от нехватки знания и, опять же, от скудости образования человека. Вот в его подлинном смысле этого слова. Поэтому, конечно, если есть возможность, нужно получать образование, нужно, несмотря на то, что есть дети, есть разные формы обучения, в том числе заочное, экстернат, и лучше, конечно, образование продолжать.
Спасибо большое, батюшка. У нас есть звонок на линии телезрительницы из Санкт-Петербурга, Юлия. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да, Юлия, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вот некоторые женщины, не знаю, с чем это связано, уходят в монастырь в разном возрасте. А вот в Священном Писании говорится, что женщина спасается чадородием. Вот нет ли здесь между вот этими двумя вариантами, которые я назвала, противопоставления такого вот резкого?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Противопоставления здесь нет, потому что в том же Священном Писании Господь говорит о так называемых духовных скопцах. Есть скопцы, которые были так рождены, есть те, которые были оскоплены от человеков, и есть, которые сами оскопили себя для Царствия Небесного. Но, конечно же, речь идет не о том физическом оскоплении, а именно о безбрачии, то есть о добровольном избрании вот этого пути для того, чтобы всего себя посвятить на служение Богу. Но я бы сказал, что здесь речь идет, конечно, о избранничестве. Так же, как не всем суждено стать служителем церкви, не всем суждено стать монашествующим, и не всем суждено управлять целым государством или занимать какие-то другие ключевые посты. То есть это то, кому это уготовано, и то, к чему призвал Господь. Поэтому здесь нет противоречия. Действительно, вот слова апостола о чадородии, о том, что женщина им спасается, имеются, но мы должны вспомнить и продолжение этих слов, потому что апостол говорит, женщина спасается через чадородие, впрочем, в Господе. То есть имеется в виду, что женщина должна тех, кого дал ей Господь, своих детей, привести к Богу и дать им самое главное, то есть направление их жизни, дать им фундамент нравственный и фундамент веры, на котором будет строиться все здание их последующей жизни, даже когда ни родителей, ни мамы в живых не будет. Вот, поэтому здесь просто указаны два пути. Вот, другое дело, что третий как бы путь, когда человек вот, и мужчина не женится, женщина не выходит замуж и не посвящает себя ничему, а вот просто по каким-то причинам, скажем, пренебрежения вот, церковным или нецерковным, но тем не менее браком, вот, или гнушение, вот это церковью, конечно же, осуждается. То есть путь эгоизма, он неприемлем для христианина. Потому что путь христианина — это путь служения не себе. Вот, друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. То есть закон Христа — это служение друг другу, либо семейная жизнь, либо, опять же, монашество — это не служение себе. Вот, это подвиг, наоборот, борьбы именно со своим самолюбием и со своим эгоизмом прежде всего. Вот, подвиг, в котором человек научается быть альтруистом, быть служителем ближнего своего.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас снова звонок на линии. Раб Божий Борис. Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы?
Санкт-Петербург. Я бы хотел спросить. Вот жены-мироносицы, о них очень много говорят, посвященный им воскресный день после Святой Пасхи. А вот чем они заслужили такое внимание, такое как-то почитание? Вот, это довольно-таки сложно понять, потому что в Евангелии о них очень мало сказано. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Борис, большое за ваш вопрос. Действительно, третья неделя или третье воскресенье после Светлого Христова посвящено именно памяти этих женщин. Но я бы не сказал, что в Евангелии от них сказано мало. Может быть, мало по объему, но очень слова, скажем, важные. Эти женщины выделяются, и память о них именно вот как о тех, кто был Христу верен до конца, очень важна для нас и для всей Церкви, потому что в мужчинах, которые сопровождали Господа, не обнаружилось той мужественности, которая обнаружилась в женщинах. Вот это удивительно. Не женственность именно, не женский страх, а именно мужественность, верность, несмотря на то, что ученики разбежались, и кроме одного, кроме Иоанна, все оставили Господа. Вот, и действительно исполнилось пророчество, которое было сказано о них: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Вот, каждый, несмотря на достаточно серьезные, иногда даже клятвенные заверения, подобно заверению Петра, все-таки в момент взятия Спасителя в Гефсиманском саду под стражу и далее начало его мук оставил из учеников Спасителя практически каждый. Вот. А вот жены мироносицы не оставили. Конечно, они не входили туда, где был судим Господь, ни во двор Анны и Каиафы, ни в преторию к Пилату, но они издали наблюдали и сопереживали, и они были у креста. Но мало того, они наблюдали и за теми действиями, которые были уже после крестной смерти Христа, когда пришли Иосиф Аримафейский и Никодим. Вот, Никодим дерзнул и вошел к Пилату, просил тело Иисуса. И эти двое знатных и богатых людей погребали Христа, завернув его с благовониями плащаницу. А за всем за этим наблюдали издали женщины, вот эти мироносицы. И они сидели прямо напротив гроба. Они видели, как был гроб запечатан. И еще какое-то время ждали. Но потом вот они отошли. И опять же, буквально на несколько часов. Потому что после того, как уже стало расцветать, они очень рано, взяв с собой благовоние, мира, именно поэтому они называются мироносицами, спешили на гроб для того, чтобы помазать Господа Иисуса. Еще рассуждали между собой, говоря, кто же нам отвалит этот огромный камень, потому что у них не было физических сил, как у женщин его отвалить. Вот. И именно поэтому, именно их Спаситель удостаивает в первую очередь своего явления воскресшим. Никому из учеников он не явился в первую очередь, а именно им. И это действительно вот, из-за их вот такой жертвенной любви, верности и в первую очередь бесстрашия. Вот именно то бесстрашие, которого так не хватало, которое после обнаружили уже ученики, когда они укрепились, когда они радостной вестью о воскресшем Христе утвердились. Но вот пока этой вести не было, какие сомнения их посещали, мы знаем, что сомневался не только Фома. Вот опять же, это воскресенье вспоминалось его сомнение, его неверие. Ведь они все сомневались. И когда мироносицы им благовестили о воскресшем Господе, их слова, вот этих мироносиц, явились, как сказано в Евангелии, ложью в их понимании. То есть они подумали, что им просто лгут. То есть они сомневались, они не верили. Вот, поэтому и не были удостоены явления Господа в первую очередь.
Спасибо, Господи, батюшка. От телезрителей поступила просьба молиться за тяжело болящего Олега. И также, да, было примечание, что у него онкология. И вот в связи с этим еще хочется спросить о таком женском служении, как служение у постели больного. Ведь чаще всего именно женщины остаются с больным человеком.
Да, в этом тоже проявляется их верность. Ну, во-первых, конечно же, помоги, Господи, болящему Олегу, вот, и дай Господь ему сил, и дай Господь ему, конечно же, вот, чтобы эта болезнь послужила ему для исцеления души, и чтобы он это испытание принял вот, именно по-христиански. Вот, не колеблясь в том, что Бог его любит и дает ему это испытание для его же блага. Это очень сложно понять. Не пережив вот этой вести, да, что ты болен, и болен таким тяжелым заболеванием, вот очень сложно понять, как человек это воспринимает. Но все-таки верующий человек, он должен укрепиться и понять, что как сам Спаситель своим ученикам, так и нам, естественно, потому что мы ученики Христа, сказал, не бойтесь и не будьте боязливы, потому что даже волосы все на ваших головах сочтены, и ни один из них не падает без воли Отца Небесного. Вот. А служение женщины вот, в больницах, в хосписах, в каких-то приютах, да, действительно, женщины более сердобольны чисто по природе своей женской. И они более чувствительны к чужому горю и беде, и потому что это свойственно женской природе, а не матери. Они все либо вот, фактически уже ставшие матерями, либо будущие, либо те, которые вот, являются духовными матерями, как матушки в монастырях, они тоже занимаются духовным накормлением и друг друга, и сестер к ним приходящим, христианок и так далее. Вот, поэтому это им свойственно. И там, где мужчине сложно, вот, может быть, женщина проще находит вот, себя в этом служении. Но нам, мужчинам, естественно, нужно брать с них пример, потому что нельзя все прикладывать на женщин. Так же точно, как и женщине в семье, нельзя все перекладывать на мужчину. Вот, то есть это все должно быть именно выверено, взвешено. Да, и очень важно не меняться ролями. То есть роль мужчины одна, которая ему Богом уготована, роль женщины другая. И ни один из них не может быть полностью вот, заменить один другого в этой роли и взять на себя их обе. Потому что это будет бремя не по силам. Вот, и ни к чему хорошему это не приведет. Мы знаем, что без отца достаточно сложно вырасти вот, и вырастить детей, но еще не проще, наверное, все-таки без матери. Да? То есть это вообще травма на всю жизнь, когда дети растут или без матери, или без отца. А тем более, когда без обоих родителей. Это вообще катастрофа. Вот поэтому, слава Богу, что сейчас все-таки все более и более общество обращает внимание на этом, и на это, и церковь не устает взывать, и сама очень большие на себя берет функции по вот, и усыновлению, и воспитанию этих детей, оставшихся без материнской заботы, без отцовской заботы.
Батюшка, ну вот вы сказали о некотором балансе в семье, и одна из наших телезрительниц по имени Татьяна задает такой вопрос. Женщина – слабый пол, а на нее столько возложено – дети, работа, домашние дела. При всем этом у мужа только работа, сил бывает, на все не хватает, муж почти не помогает. Как быть, у кого просить помощи, кому молиться?
Да, интересный вопрос, конечно же, и здесь вот роль мужчины, которая должна быть, она просто им не осуществляется. Вот, и как вообще вести себя в семье, если мужчина вот, одержим вот этим тяжким недугом пьянства, да, и, или какой-то иной страсти? Ну, конечно же, самым простым и легким, но неправильным способом было бы семью разрушить и отказаться от жизни с таким человеком.
Батюшка, вот у нас вопрос про пьянство тоже имеется. Другая наша телезрительница задает вопрос именно да, с таким указанием, что муж не ценит и пьет. А здесь еще вот вопрос с тем, что если человек работает, тоже страсть?
Ну, заработок – это то, что является источником дохода семьи и источником его существования. Поэтому женщина, в общем-то, должна, наверное, все-таки с пониманием относиться к тому, что мужчина большую часть своей жизни и времени посвящает именно тому, чтобы семью обеспечить. Вот, если он ее не будет обеспечивать, то время, проведенное им в семье, оно тоже пойдет не на пользу. Потому что если семья будет и раздета, и разута, и будет в полуголодном состоянии, и мужчина будет при этом быть в семье, но, опять же, ничего не делать, что в этом хорошего? Конечно же, ничего. Поэтому понимание должно быть, что мужчина все-таки работает, и роль его в семье в первую очередь в этом. Но если у него совершенно тоже нет понимания того, что женщина устает, и она требует вот, определенного внимания и просто элементарно помощь по домашним делам, то и в таких семьях и дети не будут следовать такому вот, примеру. То есть просто его не будет примера, они будут ему следовать. И никто не будет участвовать ни в помощи матери, ни в домашних делах и так далее. Поэтому здесь, конечно же, нужно стремиться обоим договариваться. Вообще в семье самым правильным является как раз разговор. стремление все-таки поговорить и достучаться до совести, до сердца человека. Конечно, до его разума и до совести, до сердца. Скандал, выяснение отношений — это самый непродуктивный способ их, эти отношения укрепить. И взаимные упреки, обвинения, они ничего не дают. И вообще я хочу сказать вот нашим дорогим и не только слушательницам и зрительницам, но и тем, кто нас смотрит, мужчинам, что ссориться со своей половиной — это все равно, что ссориться с самим собой. Вот. Когда нас в самих что-то не устраивает, в самом себе, мы пытаемся это изменить. Вот. Когда у нас что-то болит, мы это лечим. Мы не избавляемся от своей руки или ноги, когда она болит, а мы ее лечим. Также точно нужно относиться к своей половине. Не избавляться, не пытаться вот сложить себя и вот, сойти с креста. А все-таки постараться найти точки соприкосновения. В конце концов, я не думаю, что кого-то из современных людей кто-то силком, насильно женил или заставлял выходить замуж. В этом человеке, значит, было то, что привлекало. И не просто привлекало, а в этом человеке было то, что ты полюбила или полюбил. Вот. И не только за какие-то качества, а полюбил самого человека со всем его внутренним и внешним содержимым, то есть со всеми его особенностями и сильными, и слабыми сторонами. Вот. Поэтому человек кардинальным образом не мог измениться. Просто, ну да, в начале семейной жизни мы стараемся, даже не в начале, а до нее, до начала семейной жизни, мы стараемся показать только свои лучшие стороны. А вот долго так себя вести не получается, потому что это такое однобокое поведение. Если мы будем только лучшие стороны показывать, а не будем являться теми, кем мы являемся, вот, не получится так долго себя вести. И поэтому отсюда вот эти разочарования, когда начинает открываться то, что до этого было тщательно скрываемо и, в общем, не преподносилось. Вот. Поэтому человек не изменился, он просто показал, каким он может быть. Но он может таким и не быть. Вот, если мы попытаемся вместе вот с этой проблемой справляться. Очень важно понять в семейных отношениях, что такое поведение — это проблема обоих. Это их общее недомогание. Это недомогание семьи, а не одного лишь только человека. И лечение этого недомогания, оно заключается как раз в совместных действиях обоих. И зачастую даже детей. Вот, которые тоже являются, в общем, теми, кто в семейной жизни либо поддерживает своих родителей вот, в главном направлении, либо начинает, к сожалению, показывать там, свою строптивость, вот, самоутверждаться, ссориться и друг с другом, и, может быть, дерзить родителям. Вот. Но это жизнь, и во всех семьях, к сожалению, это происходит. Но с этим можно справляться. Ну, конечно же, с Божьей помощью, естественно. То есть только через смирение. Потому что самое главное добродетель семейной жизни после любви — это смирение. Если мы будем смиряться друг перед другом, то ничего не построишь.
Батюшка, ну а что делать с такими запущенными случаями, когда, вот, например, как у нашей телезрительницы пример приводится, что муж вот совсем уже не ценит тех отношений, которые есть, пьет и гуляет?
Ну, конечно же, нужно, опять же, взять за основу вот оценки этой ситуации именно Священное Писание, что только по вине прелюбодеяния возможен развод. Конечно, есть другие причины, и даже есть указания, в общем-то, на этот счет и священначалия вот, самой Церкви, о том, что если возникает смертельная опасность или опасность для жизни одного из супругов, но чаще всего для женщины, как более физически слабой, то тогда, конечно же, в этом случае возможен вот вопрос, подняться вопрос о том, что такой брак должен, вот, точнее, его уже практически нет. Этот супружеский союз, он просто перестает существовать. Дело в том, что когда нарушается супружеская верность, уже в принципе брак не просто шатается, он разрушается. И либо он в этом разрушении остановится, вот это разрушение, и сохранится, либо все пойдет в разнос. Это зависит только от того, остановится ли тот, кто это совершает. То есть будет ли у него раскаяние, переосмысление своего поведения, возврат в семейную жизнь и исцеление от вот этого недуга. Или он действительно послужит тем, кто разрушит семью свою, собственно. Поэтому здесь, ну, как можно оценить вот эту ситуацию? Она, к сожалению, у многих.
Вот. Спасибо, батюшка. Да. Простите, я вас прерву, потому что у нас звонок из Литвы, из Вильнюса. Да. Раба Божия Ольга дозвонилась к нам. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Батюшка, вот у меня к вам вопрос такой. Мы вот говорим о женщинах, о тяготах, как это... Без Божьей помощи мы ничего бы не смогли вытянуть. Ни семью, ни проблемы, ни работу. Но у меня такой вопрос дополнительный ко всему этому. Очень большая беда коснулась нашей семьи. Моего брата могут посадить в тюрьму. Я одна вытаскиваю его из того состояния, помогаю родителям. И я уже даже не знаю, кроме Господа, где и помощи искать. Но услышала, что можно читать молитву по соглашению вот с такими же несчастными женщинами, как я. Как церковь к этому относится? Это невозможно или лучше воздержаться?
А назовите, пожалуйста, имя вот этого человека, который попал в такую ситуацию.
Олег.
Олег. Спасибо, Господи.
Мой брат Олег.
Да, Ольга, спасибо.
Спасибо за вопрос. Мы, конечно же, помолимся и все вместе с телезрителями. Но о молитве по соглашению, батюшка.
Но молитва по соглашению, она не является какой-то уставной молитвой и молитвой, которая необходима вот, в обязательном порядке для христианина. Это скорее такое, ну, благочестивая традиция, просто молиться всем вместе в одно и то же время. Вот, на самом деле здесь не нужно до крайности доходить, да, что только молитва по соглашению может помочь. Также точно, как нельзя рассуждать, что молитва только перед этим образом или вот данный молебен может, значит, помочь данной ситуации, потому что Господь действует там, где Он хочет. Дух дышит, где хочет, и все зависит от того, вот как мы молимся, не употребляя определенные слова молитвы и не совершая определенные действия, а как усердно и насколько мы доверяем Богу. Потому что вера — это не просто признавание того, что Бог есть. Это не только, этого недостаточно. Вот. Вера, прежде всего, — это доверие Богу. Полное и всецелое. Такое доверие, как у маленьких детей по отношению к своим родителям. Когда они настолько им доверяют, что полностью находятся вот в этой зависимости от своих родителей и счастливы этим. Они безгранично им верят. И вот эта безграничная вера как раз и есть то, о чем Господь нам сам сказал. Если вы не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. То есть если вы не будете безгранично верить своему Небесному Отцу. А если мы безгранично Ему верим, значит верим, что Он поможет нам, что Он не оставит, что Он вот эту ситуацию даже, вот, которая кажется нам неразрешимой, и ваша, Ольга, ситуация, и ситуация многих людей, которые оказались совершенно в безвыходном положении. Вот. Они воспринимают эти ситуации как вот то, что с Божьей помощью решается. Нет ничего, что не было бы решено с помощью Божьей. Потому что Господь всемогущ, Он вседержитель. И ситуация, которая дана, она попущена или вот произошла для того, чтобы мы укрепились в нашей вере и помолились от всей души, от всего сердца. Я просто рекомендую попросить как можно большее количество людей, совсем не обязательно в одно и то же время. Господь вообще вне времени. Он творец времени, он творец пространства, он творец всего сущего. Поэтому совершенно не важно, в какой час дня и ночи совершать эту молитву. Может быть, это просто важно для нас самих, в первую очередь. Но самое главное, вот, чтобы молитва была общей. Вот. И так называемая по соглашению, она всегда в церкви совершается, когда двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас, говорит Господь. Люди согласились прийти. Вот и есть она молитва, ну как бы по соглашению. Согласились, то есть договорились о том, что они будут усиленно молиться о чем-то одном, и совершают эту молитву. Вот. О слабости женщин я еще хотел бы сказать. Как раз вот этот вопрос возник, да, тут одна телезрительница спрашивает о слабом поле. На самом деле в Слове Божьем ни слова не сказано о том, что женщина является слабым полом. Это наши человеческие рассуждения. Ее слабость в смысле физическом перед мужчиной, она тоже очень относительна. Потому что я хочу сказать, что женщины, они, может быть, физически уступают мужчине в какой-то грубой силе, но они более выносливы, потому что более терпеливы. И их жизненная сила больше, чем у мужчин. Статистика нам говорит о том, что женщины живут дольше. Это объективная реальность. Потому что мужчина и растрачивает свою энергию по-пустому очень часто, и он психически по-другому организован, да. И многие моменты, которые есть у женщин, они очень относительные в смысле слабости и силы. Их можно рассматривать вовсе не как слабость, а как проявление силы. Я думаю, что ни один мужчина чисто физически, даже если бы он был физиологически способен рожать, он бы просто этого не выдержал. Потому что это действительно очень тяжело. Вот. Поэтому здесь у церкви нет вот такого учения о слабости женщины. А как раз наоборот, вот грядущий праздник жен мироносец подчеркивает их силу. И в чем-то даже вот, пусть временное, но все же вот такое превосходство перед мужчинами. Ну, хотя бы вот в этот момент, да, вот воскресение Христова.
Батюшка, но тем не менее у нас и в Священном Писании есть такие строки, как «женщина в церкви да молчит», и в уставе, и потом в домострое, и традиции. Существует некое такое принижение роли женщины в жизни. С чем это связано и как с этим жить?
Ну, вообще, это не совсем правильное понимание. Во-первых, домострой – это не руководство для жизни христианина. Вот. Это все-таки литературный памятник. И связан он, прежде всего, привязан, точнее, к своему времени. И сейчас, если, значит, пытаться жить по домострою, то ничего хорошего из этого не получится, потому что ни мужчины, ни женщины к этому не подготовлены. Ни своим воспитанием, вот, ни условия этому никак не благоприятствуют. Вот, и это вообще не нужно абсолютно точно. Вот, поэтому неправильное понимание слов апостола Павла о том, что женщина в церкви домолчит, приводит как раз к унижению некоторыми, вот, и даже, может быть, священнослужителями женщины и ее роли в церкви. Женщина не может учить в церкви. Потому что учение отдано мужчине. Это по той же самой причине, что она не может быть облечена священным саном. Вот. И у каждого своя роль, свое место. Вот. И Господь наш Иисус Христос, воплотившийся как человек, Он воплотился и стал мужчиной. Вот. И, но, тем не менее, пришел он в этот мир, воплотился вот через девственную утробу женщины, девы. Поэтому у каждого своя роль, и никакого унижения или принижения нет. Просто вот эти слова, они как раз о учении женщины в церкви. То есть она не может говорить самвона, она не может заниматься церковной проповедью. Она не может, естественно, принимать никакие исповеди, совершать таинства, вот. Потому что у нее другая роль. Вот. Но буквальное понимание этих слов приводит к тому, что некоторые рассуждают, что женщина вообще не может рта раскрыть в принципе, находясь в церкви. Но это же действительно неправильное понимание. И это абсолютно недопустимо. Вот, потому что подобные толкования, однобокие, всего Священного Писания, приводит к тому, что люди как раз не назидаются Словом Божиим, а соблазняются им и соблазняют других. Вот очень важен контекст, в котором было сказано данное вот, или изречение, или слово произнесено, вот, и почему оно было сказано, применительно к какой ситуации. Вот, иначе мы в буквализм скатимся и в однобокость. Вот, что приведет, опять же, к тому, что Слово Божие не будет на нас действовать одухотворяющим образом. Ведь буква умертвляет, а Дух животворит. Очень важно понять Дух Слова Божия. И задача наша не цепляться за каждую букву и за каждое слово, а понять, что сказано и в каком смысле в Слове Божием. Вот, и как это применительно ко всем нам.
Спасибо, батюшка. Но мне кажется, мы недостаточно много с вами сказали о смысле жизни одинокой женщины, потому что все-таки понятно, что какое-то время, может быть, человек был движим эгоизмом, но проходит время, и вот, например, Елена, раба Божия, спрашивает у своей подруги, что ей сказать, каков смысл одинокого существования женщины.
Ну, смысла в одиночестве как таковом вообще никакого нет ни для мужчины, ни для женщины. То есть одиночество как эгоизм бессмысленно, потому что мы не являемся центром Вселенной, естественно, вот, и мир не вертится вокруг нас. То есть эгоцентризм и эгоизм — это вещи, которые разрушают человека. Они делают его вот, духовно убогим и обессмысливают его бытие. Поэтому смысл жизни одинокого человека в том, чтобы отдавать себя другим людям. Он одинок в том смысле, что он не имеет мужа или не имеет жены, вот, у него нет детей, но он не должен быть одиноким в своем отношении к людям. То есть этим одиноким людям в чем-то даже может быть проще, как не связанным своими постоянными семейными обязанностями и заботами, просто проявлять себя и растворяться вот в служении каком-то другом, на работе. Вот. Есть прекрасные преподаватели, которые всю свою жизнь посвящают служению вот своим ученикам или студентам. Вот. Есть наставники и наставницы, которые действительно передают своим вот, воспитанникам частицы своей души, свои знания, свои навыки, свои умения. Таких людей очень много. Кто-то овдовел, вот, и поэтому, сохраняя верность и вот, даже вот эту внутреннюю духовную цельность свою, да, своей половине, которую продолжает любить, потому что для христианина нет смерти. Вот, и действительно, браки совершаются на небесах. Он, оставшись одиноким, вот, не погрузился до конца в свое горе, а вышел из него через вот это служение. Поэтому здесь нужно понимать, что вот одиночество не может иметь цели. Другое дело, что когда человек уже немощный, и он человек престарелый, да, или с какими-то вот проблемами на инвалидности или что-то еще. Вот уже тогда встает вопрос, а почему общество, почему вот мы все ответственные за каждого, кого мы видим, кого мы встречаем, оставляем такого человека без помощи и одиноким. То есть одиночество бывает разное. То есть бывает, когда человек всеми оставлен и покинут, к сожалению, вот, своими родными, своими какими-то бывшими друзьями. А может быть, у этого человека он настолько уже находится в таком престарелом возрасте, что уже никого близких-то не осталось. Вот. И вот в таком одиночестве нельзя оставлять человека уже нам, тем, кто услышал о нем, знает, что он нуждается в нашей помощи и знает, что он может хоть что-то сделать для него. Просто человеческое участие элементарно. Вот внимание, общение. Таким людям очень важно общение, да? То есть без общения, без соприкосновения и родства душ без доброго, теплого слова, которое может поддержать и окрылить. Вот. Таких людей нельзя ни в коем случае оставлять. Мы должны быть милосердными. Иначе какие вы христиане? Да, так узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Вот. А мы считаем себя учениками, а этой любви у нас маловато. Поэтому, конечно, каждому из нас нужно сделать то, что он может.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы последний звонок на сегодня примем.
Хорошо.
Раб Божий Александр. Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы?
Христос воскрес.
Воистину, воистину воскрес Христос.
Я из Новороссийска звоню, батюшка, вот подскажите. Такой вопрос очень важный, жизненный. Значит, ну, история такая короткая. Семья была православная. Больше 10 лет, у них трое детей, было венчание в церкви. Вот. Но получилось в жизни так, что женщина не сохранила такую верность своему мужу. Вот. Познала другого мужчину. И сейчас как бы вопрос в том, может ли и должен ли мужчина ее принять обратно. И она сомневается в том, что сможет ли он это сделать. Она сомневается, сможет ли она жить обратно.
К сожалению, такая плохая связь, что я не совсем расслышал концовку вопроса.
Батюшка, уточняют нам, что может ли мужчина принять женщину обратно, если она раскаивается?
Знаете, я могу так сказать на этот вопрос, ответ такой дать, что, конечно, мужчине это безумно тяжело. Но я думаю, что и женщине тоже. Но ведь это вопрос любви и прощения. А когда мы перед Богом каемся и просим нас принять обратно, вот мы ведь Господа тоже ставим вот как бы перед выбором, вот принять нас или не принять. Но мы надеемся, что Он нас примет, причем после самых страшных грехов, после самых страшных падений. И вот в данном случае, ну, человек, наверное, должен искать в своем сердце это прощение и все-таки эту любовь, вот эти силы. Но, опять же, не просто только в своем сердце, потому что если мы будем все искать только в своем сердце, мы там этого во всей полноте не обнаружим. Мы должны искать свою любовь, свое прощение и все силы в неисчерпаемом и нескончаемом источнике, то есть в Господе. Вот, в том, кто всех прощал, в том, кто всех любит безмерной любовью, которую мы даже себе представить не можем. И поэтому здесь все-таки я посоветовал бы вот помолиться, потому что молитва, она всегда укрепляет человека в принятии определенных решений. Ведь все зависит еще настолько, вот как человек чувствует, да, вот вы сказали о том, что женщина раскаивается, вот, и она осознает, что она совершила. И если это действительно подлинное, искреннее покаяние, то давайте вспомним слова Господа, который говорит: «Грядущего ко мне не прогоню вон». То есть если Господь нас не прогоняет, если Он нас принимает, то Он ожидает и от нас того же самого. И потом еще очень важно подумать о детях. Потому что все наши дрязги, все наши ссоры, все наши предательства и измены — это не только то, что разрушает взаимоотношения мужа и жены. Это то, что разрушает детство у наших детей. Просто его отнимает. И дети остаются без детства. Потому что в детстве важны не игрушки, важны не материальный достаток и благополучие, красивый дом или шикарная квартира, или какие-то поездки, курорты и так далее. Важна родительская любовь. И дети имеют право видеть, как мама предана своему вот мужу, отцу вот этих детей, и как папа действительно нежно относится к своей супруге, к матери вот этих деток. Поэтому будем думать о детях еще, кроме себя. А мы все время ведем себя как эгоисты. Это меня вот оскорбили, это мне нанесли такое ранение, это меня отвергли. И кроме своих собственных амбиций, да, и вот закипающий вот в сердце вот этой вот, вот этому гневу, да, человек никакого другого вот действия вот не вспоминает он о том, что у него есть дети, которые могут пострадать в данный момент. Поэтому все-таки нужно подумать о детях. И ради детей тоже говорят, что не надо ради детей, надо ради детей. И терпеть друг друга, и прощать.
Спасибо, Господи, батюшка. Осталось у нас буквально, может быть, минутка. И прошу вас благословить нас на прощание. И, может быть, еще пару слов нашим любимым женщинам.
Да, я призываю Божие благословение на всех нас, и не только на женщин, вот, подражательниц, мироносицам, но и на мужчин. И, конечно же, друг без друга мы не можем, дорогие, потому что Господь сотворил нас друг для друга, и мы действительно не должны об этом забывать. Вот, поэтому вот тем, что держит этот мир и не дает ему скатиться вот, в адское состояние, вот, потому что мир, он может стать либо преддверием рая, либо уже подойти вплотную к вратам ада. Вот, и что не дает ему вот, второе избрать направление, да, вниз, это как раз семья. Вот, это основа основ, и это то, что должно оставаться незыблемым. И нашими только усилиями совместными, и мужчин, и женщин, это возможно. Если мы будем верны христианским принципам, заповедям Божиим, если мы будем стремиться во всем Господу угождать и друг другу, то, конечно же, с Божьей помощью наши семьи будут не разрушаться, а сохраняться. Вот, чего я от всей души желаю каждой семье — укрепления любви, вот, преодоления всех трудностей, испытаний и самого главного вот, — укрепления той радостью, которая переполняет сейчас каждое христианское сердце. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка! Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Михаил Стрельников, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч, Христос воскресе!